Привет! Вы слушаете подкаст от закрытого клуба «Прорыв». Это клуб для творческих людей, которые каждый день стремятся брать новые высоты. Меня зовут Анна Радченко, и я режиссер. Уже 7-й год я живу в Лондоне, веду инстаграм-блог для творческих людей, помогаю людям в разных креативных профессиях совершать прорывы в творчестве и в карьере. Гостья этого выпуска – потрясающая художница по макияжу, основательница школы Chili Dash Дарья Холодных. Даша уже много лет безумно вдохновляет меня своими сумасшедшими идеями и тем креативом, который она творит на лицах своих моделей. В этом выпуске вы услышите небольшие помехи, но я надеюсь, что они не помешают вам насладиться этим очень увлекательным и полезным интервью.
Может быть, мы начнем с того, чтобы немножко обсудить определение, да? Я хотела тебя спросить, вот что такое для тебя творческий проект и в чем его отличие от всего остального, что ты делаешь каждый день?
Творческий проект, ты имеешь в виду тот, который именно творческий, за который мне не платят деньги и говорят, делай все что угодно, либо что-то такое, где я могу... Вот что именно ты имеешь в виду?
Вот я как раз и хочу это обсудить, что для тебя вот это самое, да, за что
для
ты
болеешь? Для меня не обязательно творческий проект, это бесплатная история, это может быть и коммерческая тема, но когда мне дают бразды правления, то есть, например, какой-то бренд, либо какой-то, ну да, чаще всего это какой-то бренд, либо фотограф, либо артист говорят о том, что им нравится то, что я делаю, и они хотели бы сделать что-то вместе. Например, у бренда вышла какая-то новинка, и они хотят ее как-то интересно презентовать. Либо артист говорит, мне нравится то, что ты делаешь, у меня будет новый альбом, либо вообще я хотела бы поменять там концепцию своего образа, поэтому я бы хотела что-то сделать вот такое вот. И дальше для меня начинается творчество, это именно некие рамки, что я могу делать, что я не могу делать, что они хотят от меня увидеть, насколько могу сделать это креативно, насколько не креативно и так далее и тому подобное. И очень часто, исходя из этих данных, я начинаю предлагать какие-то интересные решения. То есть не просто образ, не просто там мейк, которому я покажу на мастер-классе или мы отснимем, а что-то больше, то есть образ, локацию, концепт, может быть, это будет фэшн-фильм, ну не фэшн-фильм, бьюти, да, получается, бьюти-муви. Может быть, это будет мастер-класс, но до мастер-класса, вот как сейчас мы сняли два фильма, которые я хочу, чтобы транслировались сзади меня на экране в начале, в конце мастер-класса, чтобы зрители максимально прочувствовали этот образ, который я планирую показать. Вот, и для меня это как раз и есть творчество, потому что я собираю команду, которые полностью вдохновляются тем, что я предлагаю, но при том они тоже что-то предлагают от своей стороны, да? И я являюсь уже не просто визажистом, я являюсь режиссером, который стоит, рисует раскадровки, следит за всем, что да, действительно это так, как мне надо. Фотографии нужно есть, видео есть. Человек, который пишет музыку, я ему тоже накидала кучу всяких референсов. Ну, то есть в целом как бы вся команда творческая и все делают творчество, но в определенном направлении, которое я задаю. И получается, я как капитан делаю нечто больше, чем просто макияж. И это вообще уже, ну как бы макияж — это уже второплановая история, намного важнее, как это все будет вместе. Вот это для меня творчество сейчас, на данном этапе. И поэтому, когда меня зовут на какие-то творческие проекты, если это из серии «давай нарисую мейк», мне это неинтересно. Когда это вот история, как мы с тобой делали, да, когда был стеклянный куб, когда есть концепция, когда есть история, развитие, и ты не говоришь, я хочу там, не знаю, глянцевые черные смоки, красные губы и вот такую прическу. Ты говоришь, ребята, я придумала вот такую концепцию, у меня будет такой сет-дизайн, у меня будет такая модель, и вот этот стилист принесет такие шмотки. Что вы хотите сделать? Рассказывайте. И вот это классно, это творчество. И неважно вообще, платят мне за это деньги, не платят мне за это деньги, неважно абсолютно.
Да, полностью согласна. И мне в тебе как раз очень нравится то, что ты не просто Даша Холодных визажист, а ты Даша Холодных там режиссер, продюсер и вот все это вместе, который еще так получилось, что офигенный визажист. Ну, для меня, по крайней мере. Потому что для меня это первично. Потому что даже через твои проекты, связанные непосредственно с макияжем, там все равно сквозит вот эта вот вся такая творческая, да, энергия. Это очень круто.
Ты знаешь, мне кажется, это очень важно, потому что, мне кажется, уже ушел этот момент, когда был мейк ради мейка, и сейчас я активно продвигаю историю про то, что макияж — это определенная концепция, это определенная идея, и даже если я просто крашу девочку для какой-то картинки просто, да, даже на курсах, я все равно вкладываю какую-то историю, и я рассказываю, особенно если это какой-то курс или мастер-класс, что кто эта девушка, что это за персонаж, где она живет, как ей там вообще жить, нормально или плохо, из какого она класса, как она себя чувствует, привилегированная она какая-то личность, может быть, королева, либо, наоборот, нищебродка, там, не знаю, из бойцовского клуба, которая, там, не знаю, собирает бычки, слушай, подкуривает их, потому что у нее денег нет на сигареты, mm-hmm. да. Но это все через мейк.
Да, и для меня это та же самая история, потому что, во-первых, это помогает, мне кажется, сразу с моделью наладить нужный язык, потому что для меня, вот, допустим, как для там, фотографа или для режиссера, визажист, если говорить про это, да, это еще тот человек, который с моделью проводит дофига времени, даже больше, чем я, да, иногда, ну, в смысле, я на площадке все равно провожу, но вот эти часы, да, именно мейка. И мне кажется, что очень много, на самом деле, зависит от визажиста, насколько он правильно вообще может настроить модель, насколько вообще визажист в теме концепции, потому что от вот этих первых пары часов до съемки очень много зависит в плане состояния модели. Поэтому если у тебя в голове при этом есть вот вся концепция, кто она такая, как персонаж, да, то это очень классно, потому что вы можете начать это как бы обсуждать.
Обсуждать.
И, да, и она ко мне уже приходит больше в теме, чем до того. Понятно, что это моя работа как режиссера тоже с ней об этом говорить и много говорить, но все равно классно, когда... Я, знаешь, очень не люблю, когда вот в команде там фотограф или режиссер вот знает, что происходит, а все остальные, ну, как бы не в
не
теме.
Знает,
как
не знают, да.
И мне да, это так странно.
Мне кажется, это не совсем честно, потому что даже вот сейчас мы снимали, я рассказываю им, что вот у нас такая вот девочка, вот она там, вроде бы как бы ей там 20 лет, но она зависла еще в возрасте там этих 8 лет аниме и прочая история. Но в то же время там есть немножко секса, да, то есть там есть какая-то эротика такая, знаешь, а-ля Лолита. И мой оператор начинает просить модель сделать что-то вообще, то, что не по сценарию. Я смотрю на это и говорю, это не то, это детский сад, это уже слишком too much детства, этого нет сценария, давай обсудим, давай что-то другое. Вот смотри, у нас есть 12 травных точек, давай в этом смотреть. И она такая, да, черт, я увлеклась, действительно, это не по теме, это немножко не туда. И это очень круто и здорово, когда у меня все на площадке были, и там я говорю, там, нам нужно сделать вот это. И кто-то добавляет, а давайте еще вот это, а давайте вот это. И они понимают вообще, о чем речь, и что в итоге я хочу. Да?
Вот вы с Элис Бо, по-моему, это обсуждали, разницу между кино и фотосессиями в плане иерархии, да? Потому что в киноиндустрии там все-таки довольно жесткая иерархия, есть режиссер, за которым, как бы, всегда, грубо говоря, последнее слово. И насколько тебе комфортна вот эта история, насколько тебе кажется нужен вот этот один капитан или, возможно, демократия, или это утопия все-таки?
Я за одного капитана, потому что на нем должна лежать ответственность и итоговое видение, потому что когда начинается вот это вот «все равны», коммунизм и всем все одинаково, начинается история про перетягивание одеяла, и можно реально уйти не в кассу, да, то есть если я придумала идею, если я придумала концепт, то мне, наверное, виднее, как это должно быть, то есть последнее слово за мной всегда. Но если мне что-то предлагают, и я в чем-то сомневаюсь, то есть я не говорю, что я всегда права, нет, абсолютно нет, да, то есть я тоже ошибаюсь, у меня глаз замыливается, я всегда спрашиваю команды, как вы считаете, какой лучше парик одеть сейчас, желтый или зеленый, да, то есть это в виде штурма мозгов решается, да, то есть мы сидим, говорим, так, смотри, у нас 12 сцен, 6 из них будет желтым, 6 из них будет там в зеленом, так, у нас 3 фона, желтый, голубой и розовый, надо по 3 сцены с каждым фоном, 3-4 сцены с каждым фоном. И вот это вот начинается, да, то, что, ага, вот это вот то-то, 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 но это я отмечаю, и я смотрю, и они говорят, а давайте сделаем с розовым фоном банан в розовых перчатках, и в желтом. Потому что желтый-желтый — это прикольно. И я говорю, ребята, у нас уже 6 сцен с желтым фоном, 7-я нам не нужна. Да, и я иду, разрубаю, и говорю, нам нужно розовое. Все, я вот здесь прописала, мы здесь решили, будет розовая точка. Они такие, окей, и в итоге получается все хорошо. Но я знаю такие моменты, я помню, и встречалась постоянно, когда, например, есть заказчик, который вообще не в Минько. Он не понимает, что надо и как надо. И, конечно, в данном случае у меня есть голос, но в итоге все равно решает все фотограф или заказчик. То есть я абсолютно нормально отношусь, когда там я главная на съемке, это нормально. Ну, все разные же проекты бывают, да. И тут очень важно именно услышать другого человека, услышать заказчика, услышать фотографа, что он хочет, как он хочет увидеть, да. То есть меня зовут на творчество, говорят, нам очень нравится то, что ты делаешь, давай ты сделаешь для нас. Я говорю, хорошо, но мне нужны мудборды, мне нужны референсы, мне нужна картинка, что у вас по стилю, как ты хочешь снимать, что ты хочешь увидеть в итоге, да, и когда он мне дает вот эти хлебные крошки, я уже могу как-то опираться и понимать, что, ага, им нравится вот это, почему бы нам это не переделать? Потому что я не могу просто из пустоты родить что-то нереально крутое.
Да, точно. Знаешь, для меня, кстати, вот я думала сейчас, что такое вообще творческий проект. На самом деле, знаешь, что мне нравится в таких диалогах, что ты начинаешь задумываться над какими-то вроде простыми вопросами, которые на самом деле не такие простые. Я поняла, что насколько для меня важно пробовать что-то новое сейчас с каждым вот новым проектом. Почему? И тоже расскажу про нашу последнюю историю, вот этот фильм, который мы снимали больше года назад. Там Даша делала с лысой моделью, с неоновым мейком. Да, я как его жду.
Аня, просто в августе будет 2 года, как мы его снимали.
Я хотела поделиться вот этой историей, на самом деле, потому что она для меня, в какой-то момент она была для меня безумно тяжелая, потому что я ввязалась в проект, и я не подозревала о масштабе того, что я сама же и придумала. У меня такое было первый раз, потому что я до этого всегда работала внутри какого-то медиа, с которым я была уже знакома. Да? Это была либо фотография, там все понятно, да, снял, отретушировал, там, либо видео, которое, конечно, можно монтировать, там, color grading и так далее, но не так сложно. А здесь очень много 3D и компьютерной графики. Да. И некоторые сцены только из компьютерной графики состоят. И я не понимала, что это может продолжаться бесконечно, потому что бюджета у меня на это нет. Соответственно, все работают бесплатно. Ну, тоже, я думаю, это многим всегда интересно про деньги, да, про арт-проекты.
Да, бесплатно. Это ты просто вообще... Ну, то есть сейчас я вышла из бюджета, который у меня был, и я говорю, ребята, мы вышли из бюджета, в 3 раза мы превысили сумму. И то есть дошло до того, что каждый сам за себя оплатил везде. То есть видеограф брала за свой счет свет, стилист сама покупала шмотки, там, я всю команду накормила, там, и так, ну, то есть речь о гонораре даже не шла, и это, когда это творчество, ну, то есть об этом не говорится. Ты понимаешь, для чего ты это делаешь?
Именно. Ну и просто, знаешь, что я поняла, что какие варианты вот по времени, да, либо у тебя есть деньги, чтобы нанять человека, тогда он на этот период, пока он работает над твоим проектом, я про постпродакшн, да, говорю, он тогда не берет других клиентов. То есть если ты можешь себе позволить там на 2 месяца нанять full-time специалиста по компьютерной графике, а лучше нескольких, потому что объем работы большой, да, то ты уложишься там в месяц, в 2, допустим. А если у тебя денег нет, То есть дальше то, что происходит, люди работают. Вот у меня один из художников по компьютерной графике, он работает в другом городе, в Брайтоне. Он едет домой в Лондон, он в поезде делает мой проект. Ну, это просто как пример. И понятно, что это растягивается на бесконечность. И потом в таких еще проектах, когда вы первый раз нащупываете, да, у вас еще нету сложившейся команды. Если вы ввязываетесь во что-то, в чем вы не очень разбираетесь, велика вероятность, что что-то пойдет не так, да, потому что это еще ваш незнакомый человек, вы ему тоже как бы еще никто, грубо говоря, он может слететь просто в какой-то момент. Вам придется искать других. Это вся такая долгая история про то, как бы, что с одной стороны очень хочется и круто пробовать новое, с другой стороны, ну, мне кажется, нужно быть готовым к тому, что могут быть определенные сложности, и постараться их, ну, по максимуму, не знаю, предугадать. Вот поэтому мы делимся, мне кажется, тоже своим опытом, чтобы ребята могли как-то спланировать, по крайней мере, постараться.
Я бы сказала, уточнила бы, что это вообще не про узкую специализацию, а вообще в принципе. Я творческие проекты делаю с той командой, с которой я уже работала. И когда мне пишут фотографы или стилисты, с которыми я не работала, и серии «Давай с ними творчество», мой ответ всегда нет, потому что почему я должна тратить свое время бесплатно, непонятно на что, потому что ты не знаешь, какая там будет отдача, может ли он нормально отретушировать, может быть, тебе не понравится и так далее. Поэтому если я делаю какие-то творческие проекты, это всегда только проверенные люди, которые ты знаешь, что там они сделают в срок, они сделают так, как ты хочешь, вкусно, классно, здорово, и ты им доверяешь. Творческий проект — это только проверенная команда.
А тебе не кажется, что это иногда может как-то немножко ограничивать, что ты вот с одними и теми же людьми работаешь, и ничего свежего не привносишь?
Ну, на самом деле, я экспериментирую с фотографами, если ты про это, и у меня есть очень много различных обучающих историй, курсов и так далее, куда я могу позвать фотографа, это будет, не будет урон моему времени, он может просто поснимать то, что я делаю. Да? Исходя из этого, я смотрю и думаю, ага, нравится мне или не нравится. И вот та команда, которая у меня сейчас сложилась, те фотографы, с которыми я активно работаю, они пришли именно так. То есть они поснимали, они первые, там, не знаю, 3 месяца снимали просто какие-то курсы. Да, мне понравилось, и я сказала, давайте попробуем что-нибудь снять. Поэтому я всегда, в принципе, открыта. Бывают действительно какие-то самородки, малыши какие-нибудь, не знаю, там 18-19 лет, они вообще там с какой-нибудь Самары или из Ижевска, и вот они переезжают в Москву. Бывает такое, что я поеду на мастер-класс по России куда-нибудь или еще там в Украину, и мне очень нравится то, как снимают фотографы, и я второй раз, третий раз возвращаюсь в этот город, я прошу уже конкретного человека, я прошу, ну, организатора, чтобы мне взяли именно этого фотографа. А бывали такие случаи, когда я этим фотографам говорила, что будешь в Москве, обязательно пиши мне, потому что мне нравится, как ты снимаешь. И когда они переезжали, мы с ними очень плотно работали. И то есть, соответственно, их замечали все остальные, кто следят за мной, и у них шло в горочку. То есть у меня есть прям несколько таких примеров, которым я, можно сказать, в какой-то степени помогла в этом плане, просто потому что они молодцы, и я как-то что-то разглядела.
Мне кажется, в этом смысле, знаешь, настолько важно вот это понимание, что иногда стоит просто прийти и сделать что-то, что тебе кажется, может быть, не соответствует твоему уровню, знаешь, как многие о себе думают, что я такой молодец, и, может быть, это так и есть, да? Но не нужно, тем не менее, ставить себя выше какой-то вот такой работы, да, поснимать бэкстейдж мастер-класса там и так далее, потому что ты никогда не знаешь, к чему это приведет, и, может быть, вы потом сделаете что-то абсолютно невероятное, что уже будет высший уровень.
Конечно, я насчет этого абсолютно согласна. А насчет того, что ты говоришь, не закрываю ли я себя от каких-то новых историй, ты знаешь, я очень часто стараюсь экспериментировать с какими-то текстурами, продуктами, концепциями и так далее. И не очень часто, я очень требовательна к себе. И когда мы встречаемся с друзьями, с людьми, которые вообще иногда не имеют отношения к мейку, бывали такие случаи, когда они говорят, нам кажется, ты начала повторяться. Я думаю, что? Я там затевала проекты, я делала специально нетипичные для себя, например, да, то есть попробую я с этой, ну, то есть с точки зрения именно мейка. Сейчас, например, мне очень понравилась история, это буквально недельной давности, 3D-графика, когда фотография оживает. Наверняка ты понимаешь, о чем речь, и я написала сейчас в Телеграм, мне скинули несколько ссылок, я подумала, что как было бы круто сделать что-то такое, где бы это оживало и был бы вообще какой-нибудь прям вот...
Ты имеешь в виду анимация фотографии, допустим?
Анимация фотографии. Не видео, а именно анимация фотографии. Сейчас, например, мне очень интересно видео. Видео именно с мейками, но не просто там взяла, размазала там. Прочее, да, то есть мне интересно с каким-то концептом, то есть у меня есть один проект, который я уже продумала, зарисовала, нарисовала, все есть, но я понимаю, что для него нужно время, для него нужно сделать фото, для него нужно сделать видео, и это нельзя делать в стол, то есть это нужно обязательно сделать так, чтобы это можно было осветить, потому что он на социальную достаточно тему, и, но у меня сейчас нет таких контактов, у меня нет таких людей, у меня нет там продюсера или там пиарщика, который бы смог бы куда-то это пристроить правильно. А просто делать в стол, типа я сняла там 7 фильмов на социальную тему, мне жалко времени, мне жалко этих сил, поэтому пока это так, лежит в сундучке идей.
А тебе нужен для этого продюсер и пиарщик, потому что у тебя просто нет времени на это, или тебе кажется, что просто так не достучаться?
Я в этом плане, я очень скромный человек, я никогда не буду стучаться и говорить: смотрите, какая классная, я сделала проект, возьмите меня в свой журнал, например.
Да? Тебе нужен для этого кто-то другой, кто от твоего имени это сделает?
Если мы с кем-то встречаемся где-то, я никогда не буду говорить про то, чем я занимаюсь, какой у меня статус и вообще, что я как бы ничего так. Никогда вообще. То есть я не люблю вот это вот рассказывать, говорить о том, то, что там еще что-то. Когда мы встречаемся с какими-то знакомыми, которые понимают, о чем речь, и они знают вообще, что у меня происходит и так далее, я могу сказать, что я придумаю, это будет гениально, это будет очень круто, так никто никогда не делал, это будет очень сильно, это мощно, это ждет успех, там бла-бла-бла. Да, то есть я могу это сказать, потому что я объективно на это смотрю, я вижу, слежу за рынком, что происходит, что делают на мастер-классах, я могу себя сравнить с другими людьми, не потому что типа я хуже или лучше, не про это речь, да, а про то, что люди в итоге получают. Да. Но я никогда не буду сама себя там продавать.
Небольшой лайфхак для тех, у кого нет пока пиарщика. Я просто делала так сама, прозаводила отдельный имейл, который называла там другим именем, и было подписано, что это типа мой агент, хотя это была я, да, то есть я с этого имейла писала там некоторым брендам и там галереям, потому что психологически у меня тоже был такой небольшой дискомфорт. А потом я уже со своего личного имейла им отвечала, такая: о, спасибо, да-да-да.
Я тоже так делаю. Да. Сейчас так случилось, что мой администратор заболел в студии, и она уехала в отпуск, и, соответственно, вся почта, все телефонные звонки на мне. И когда кто-то звонит, я отвечаю, я представляюсь ею, я говорю, что это администратор студии Чвидеш, ла-ла-ла. Когда он начинает спрашивать про мои курсы, про то, стало ли Даша письмо, я, честно говорю, что, знаете, у Даши такой загруженный график. Она сейчас так снимает, она обязательно ответит в понедельник или там про индивидуальные занятия. То есть мне реально психологически проще. Это да, но люди пришли ко мне с запросом. Им что-то уже от меня надо, а не из серии, знаешь, там ты где-то в баре или в ресторане, тебе говорят, вот это там, не знаю, фоторедактор там, или главный редактор журнала, там, не знаю, инстайл или там влог или еще что-то. Ты говоришь: класс, а я классный визажист, и вот посмотрите мой инстаграм, я классная, да. То есть я буду говорить: здорово, спрашивают, а ты чем занимаешься? Я говорю: а я делаю мейк не совсем обычный, креативный, точка.
Всё. Слушай, ну, с одной стороны, мне это очень импонирует, потому что больше всего меня раздражает, когда на всяких нетворкингах там к тебе подходит там человек, и ты прям чувствуешь, что ему что-то от тебя надо. Я даже не представляю, какой уровень этого ощущения должен быть у всех этих прекрасных как раз редакторов Волгов и так далее. Потому что от них нужно все и всем. И это должно быть очень тяжело, и не хочется быть еще одним человеком, которому что-то надо.
Я с тобой согласна полностью. Вот у меня сейчас как раз спрашивают про 100 креативных мейков. Нет, он не завершенный проект. Я его заморозила, я делала... Вот как раз про тему такого самобичевания и вывести себя из зоны комфорта, устроить дискомфорт. Год назад, получается, да, я заморозила эту историю, это было осенью, получается, 2 осени назад. Мне сказали мои друзья о том, что у меня начали похожие мейки становиться, особенно креативные, что меняются модели, а мейки одни и те же. Меня это так сильно задело, что я придумала проект 100 креативных мейков, на которых я никогда не делала именно креативных. Потом, так как я очень много общаюсь с людьми, с разными людьми, мы начали общаться, и кто-то говорит: о, а почему бы тебе не сделать выставку? Я думаю: блин, прикольно, я бы сделала выставку. Другая девочка сказала, что я бы хотела себе такую книгу, потому что я бы хотела это все увидеть напечатанным, потрогать это так. В общем, в итоге это все обросло какими-то серьезными вот этими историями, что класс, давайте сделаем книгу, класс, давайте сделаем выставку и все такое. Но дело все в том, что я очень... Когда меня что-то очень сильно завораживает, там, не знаю, какая-то идея меня прям возбуждает очень сильно, я бросаю все силы на ее выполнение, но не всегда думаю про то, насколько это будет качественно. Мне очень часто не хватает энергии для того, чтобы это завершить. И получается так, что за 2 месяца я сняла 54 или 56 макияжей. Я снимала 2-3 раза в неделю от 4 до 7 до 8 мейков в день. То есть это креативные мейки, ты понимаешь, да? Это был режим, вот я ее крашу час, отправляюсь снимать, ко мне садится уже другая, мои ассистенты отмывают ту, и то есть это нон-стопом. И в январе, год назад, я села, и я просто поняла, что я не хочу ни с кем разговаривать, что я так устала, просто невозможно. Я как раз брала очень много фотографов, с которыми не так давно была знакома, и получалась такая история, что когда они начинали присылать картинки, они по отдельности каждая хорошая, но не вместе. Одно дело — это выставка, которую ты делаешь, там, не знаю, от какого-то бренда, там она у тебя повисит неделю, и все. А другое дело, когда это книга, это же останется там моим детям, моему поколению, а это какой-то след в истории. И я понимаю, что я не хочу такую халтуру делать со своим именем. Халтура не в том плане, что было сделано плохо, а в том, что когда ты делаешь креативный мейк, это очень полноценная тема. Ты можешь снять это как на паспорт, и это будет вау, потому что это один мейк уже вытягивает на 99%. Но когда у тебя 56 фотографий с одинакового примерно ракурса, только разница в том, что это разные модели, я понимаю, что в тот момент мне пришло осознание, кто такой режиссер, что такое продюсер, зачем нужны референсы, зачем нужна концепция и мудборды. И я поняла, что я хочу это сделать, да, я это сделаю обязательно, просто у меня сейчас другие есть жизненно необходимые вопросы, которые мне нужно решить, и я займусь спокойно творчеством. Я понимаю, что когда я займусь этим проектом еще раз, у меня будут референсы на каждую из 100 по свету, по тому, как она будет себя вести в кадре модель, какой это будет мейк, какая ретушь мне нужна, какой это концепт. То есть это не серия, а да, накануне в ванной порисовала, 30 мейков нарисовала и вот сделала, да. То есть это мне повезло, что у меня вроде бы с нормальной все с фантазией, и я могу так родить внезапно, да, какой-то мейк. Я-то могу, но остальные-то не могут, члены команды, от которых это тоже очень сильно зависит.
Ну, мне кажется, слушай, это абсолютно так и есть, но то, что ты сказала, что ты красила вот так вот просто подряд, тебе не кажется, что вообще в целом для того, чтобы прийти к какому-то осознанному результату и немножко себя тоже вытолкнуть на другой уровень, нужно время просто иногда? Мне кажется, что если ты уже все спланировала, то тогда ты можешь прям подряд все это делать.
Ну, как бы мы же все учимся на ошибках. Это я сейчас понимаю, что такое, когда ты контролируешь все, когда ты отвечаешь за результат. На тот момент мне казалось, что я выполню свою задачу по мейкам, я выполню историю по тому, как они будут причесаны, да, какой на них будет макияж, какая модель будет на каком мейке, и этого будет достаточно. Я думала, что то, что я покажу фотографам, их тоже вдохновит, и они сделают классно. Они сделали классно, но у меня было 10 разных фотографов, и каждый из них сделал классно на свой лад. И этот лад, он не подружился. И вот здесь мне пишут, что искренне думаю, что это твоя ошибка. Это моя ошибка, я не спорю об этом, действительно. И это круто, что я это понимаю. И проблема была в том, что мне так этого хотелось, побыстрее это все сделать. Я почему-то придумала себе, что я уложусь там за 3 месяца. Ну, то есть мне хотелось сделать это какой-то короткий период времени, но на тот момент я не понимала, что количество не значит качество. Но, тем не менее, я хочу сказать, что для меня это был колоссальный опыт. И после этого момента такого загона себя в супердискомфорт, когда мне нужно было очень быстро, очень много придумывать, после этого мне сейчас так легко все придумывается, честно. Потом у меня были курсы, тот же креатив. И я понимаю, что я как раз ушла от того, к чему вначале в самом были большие претензии, одинаковые мейки. Понимаю, что сейчас... Окей, я могу сделать эту мраморную кожу, но она меня уже задолбала, мне надо что-то новенькое. Я это научилась видеть, я научилась быстрее соображать. После этого загона, наверное, несколько месяцев мне вообще было... Вот, то есть у меня настолько оно раскрылось сознание, и это было очень круто, да. И я была рада, что окей, да, у меня не получилась книга, у меня не получился проект в том виде, в котором я хотела бы. Там классные фотки, мне очень нравится. Мне до сих пор пишут, типа, из серии, может быть, ты выложишь, может быть, нам можно выложить, то есть я же всем запретила еще. А у меня эти 56 фотографий креативных лежат пачкой просто, да, в столе. Я еще думаю, может быть, я что-нибудь с ними сделаю, а может быть, что-нибудь не сделаю, вот. И, в общем, в итоге я понимаю, что это был очень крутой опыт для меня, и я не ставлю на этом точку ни в коем случае. Я просто положила это в дальний шкаф и просто понимаю сейчас, что действительно я созрела, переросла и повзрослела, и понимаю, что для таких важных проектов действительно нужно время, то, о чем ты говоришь. Нужна осознанность, нужно вот полное спокойствие, адекватность и так далее. Но у меня сейчас в жизни такая ситуация, что у меня неспокойно, негармонично и прочее. И мне нужно разобраться со своим спокойствием, чтобы достать это из ящика и сделать круто, и показать всем, что я молодец.
Слушай, мне кажется, на самом деле, мне настолько отзывается то, что ты говоришь, потому что это удивительно, насколько требуется, вот я не знаю, что это возраст, опыт там, и так далее, чтобы научиться...
Возраст, опыт — это вместе, да.
Но это все вместе, да, чтобы научиться, знаешь, брать вот эти свои как бы неудачи и понимать, не там, не психовать и не думать, что там, о боже, это провал там, да, а вынести из этого вот что-то действительно ценное и найти в себе силы это все переварить и вернуться к этому в будущем, да, возможно. Мне очень понравилось про ресурс. Я недавно слушала подкаст про такую технику пранаяма, когда... ты задерживаешь дыхание, и у тебя во время нехватки дыхания ты концентрируешься, да, на чем-то, ты как бы медитируешь. И когда потом ты снова начинаешь дышать нормально, у тебя намного легче становится концентрироваться. То есть ты тренируешь свой мозг действовать в условиях ограниченного ресурса, какого-то условия стресса, да. И потом, когда стресс убирается, когда ресурс снова становится доступен, то ты уже можешь действовать более эффективно и значительно более осознанно. И мне кажется, то же самое, вот то, что ты описала, да, ты себя натренировала, да, в каких-то очень тяжелых условиях, таких стрессовых, и теперь, когда ты сможешь убрать вот этот элемент стресса, ну, условно, и уже, конечно, ты совсем новый человек и так далее, но тебе легче, да, не только тебе, это ко всем, естественно, относится, и... В общем, это очень крутая вещь. Поэтому, мне кажется, нужно ценить вот эти моменты, когда нам кажется, о боже, как тяжело, потому что когда ты через это пройдешь, ты вдруг вздохнешь и поймешь, что можешь собираться.
Я абсолютно с тобой согласна, и я который раз сталкиваюсь в жизни с тем, что каждый раз, когда я затеваю что-то крупное, каждый раз, когда я затеваю что-то серьезное, у меня начинается... У меня, если честно, у нас сейчас на носу мероприятие, которое называется Makeup Days. И ровно два раза в год он проходит, этот Makeup Days. И каждый раз накануне Makeup Days за месяц, за две недели у меня начинается самая моя большая депрессия вообще forever and ever. Потому что я опять пытаюсь добежать до чего-то глобального за короткий период времени. У меня стоит над головой таймер, который отчитывает минус один день, минус два дня, минус три дня. А что ты сделала за это время? Да? И я понимаю, что меня начинает разрывать. В эти периоды, мне кажется, мне никто не помогает, что все действуют против меня. Но это психологический момент.
Да.
Это реально каждый год одно и то же. Каждый год говорю о том, что, ребята, Makeup Days, я начинаю стрессовать, поэтому, пожалуйста, не выводите меня из себя. Я сейчас становлюсь супер не стрессоустойчивая. И вот реально, и мы отсняли все, слава богу. Вот, то есть, это у меня было воскресенье и в пятницу, в понедельник эти две съемки, к которым все, собственно, и шло. И мне нужно было их организовать вот это все за неделю. И, в общем, история показывает о том, что каждый раз, когда я пытаюсь уже как-то вот уже вот-вот на грани, я беру себя в руки и говорю и просто расставляю приоритеты. Что сейчас, данную секунду, для меня важнее всего. Что у меня горит и что мне нужно сделать. Там, что я могу отложить и потерпит эту неделю. И в итоге все складывается хорошо. И в итоге то, что я делаю, вот эти проекты на Makeup Days, они одни из самых сильных у меня в году. Потому что это не просто там мастер-классы, это крутая съемка, это крутой мастер-класс, это очень классная команда, да, то есть все работают. Но ни разу не бывало такое, что у меня проходило все гладко. Да, что-нибудь вылазит, что-нибудь не получается, приходится все переделывать. В прошлом году у меня за неделю стилист, это была не Элизабет, это другая девочка, стилист и дизайнер сказала, что там мы шили костюмы, нужно было аксессуар, то есть все очень сложно, она очень все держалась на дизайнера, не стилиста, она сказала, что извини, но, короче, я уезжаю в отпуск. И я такая сижу просто с этими, мне нужно аксессуары делать, мне нужно одежду шить, я вообще, то есть я как бы делегировала на нее, а она там заработалась, у нее тоже стресс, нервы, и я такая, что делать вообще, как быть, непонятно.
Жесть. Тяжелый такой вопрос, то есть у тебя стилистка сказала, что уезжает в отпуск, как бы здесь вот, допустим, в Англии, это вообще нормально, что если тебе предлагают коммерческую работу на те даты, когда у тебя творчество, то ты берешь коммерцию. Ну, как бы, типа это нормально. Что меня абсолютно иногда убивает, потому что вот у меня с оператором такое, да, бывало, когда вы уже все договорились, и тут у него какая-то реклама, и как бы он уходит на рекламу. Вот это то, что меня в творческих выбивает, на самом деле.
У меня концепция такая, не знаю, мне очень везло в этом плане, потому что если кто-то из моих уходил, то мне всегда предлагали что-то взамен. Я тоже всегда стараюсь кого-то предложить вместо себя. На самом деле мне очень повезло, потому что в тот момент я просто написала как раз Элизбо, я говорю... Я просто в мыле, я сейчас сдохну. И, в общем, в итоге я там последние 3 дня не спала, но это был дикий стресс, но в итоге все случилось, все сработало, все получилось очень здорово, и, в общем, я считаю, что так и надо было.
Мне кажется, это классные моменты, когда вроде что-то не складывается, но благодаря им ты знакомишься вдруг с каким-то новым человеком, с которым тебе классно. То есть иногда, да, и хотя это очень сложно во время ответственных таких задач отпустить и попробовать вот, принять то, что тебе приплывает вместо этого. Но, кстати, то, что ты сказала про то, что вот ты пытаешься добежать куда-то очень быстро, да, мне кажется, что ну, я настолько просто с этим могу соотнестись. И мне кажется, это какая-то болезнь современного человека, амбициозного, да, потому что очень высокий темп жизни, особенно в таких городах, да, там типа Москва, не знаю, там Нью-Йорк и все такое, где просто очень темп жизни большой, и психологически это бывает, конечно, невыносимо. Поэтому если есть возможность как-то, ну вот психологическими какими-то методами, наверное, себя немножечко заземлять и вставать на почву реальности, да, что невозможно вот так по щелчку за там несколько недель добиться того, к чему многие люди идут годами, и что годами куда-то идти, это вообще нормально. Слушай, я хотела еще добавить про приоритеты, потому что мне кажется, это в тему вот безумного темпа современной жизни. Я была очень удивлена узнать, что, оказывается, приоритет во множественном числе слова появилось не так давно, и что изначально приоритет только один, что не существовало множественного числа. И множественное число появилось только в районе, я не помню года, но в районе 60-х, 70-х, когда появились эти модные тенденции с тайм-менеджментом, с тем, чтобы все успевать. И раньше вообще не было такого. И мне кажется, что вот эта лингвистическая такая деталь, она просто является ключом вообще к пониманию того, как устроен, во-первых, наш мозг, потому что мультизадачности, как известно, да, не существует все-таки. И что иногда мы пытаемся себе, знаешь, сделать вот 10 тысяч задач, и в итоге это сплошное какое-то разочарование. Ну, у меня, по крайней мере, так. И вот это такая большая тема на самом деле. Не уверена, что это напрямую относится к арт-проектам, но думаю, что многим это актуально.
Я с тобой согласна полностью. И на самом деле реально, когда у нас какая-то есть мультизадачность, и нужно сделать и то, и это, и вот так вот, это, конечно, трындец, если честно. И ты не делаешь ничего хорошо. И я понимаю, что для меня работает, когда у меня, например, есть одна глобальная задача, съемка или еще что-то, и вот да, вот тогда это хорошо и здорово и замечательно. Если я пытаюсь что-то перешагнуть, я не записываю, вот я просто, вот если у меня иногда говорят, что тебя мотивирует? Бывает такое, что у меня несколько съемок в день, в неделю несколько работ и куча всего, и ты просыпаешься, ты даже не понимаешь вообще, какой сегодня день недели, что сегодня нужно делать, ты настолько устал, задолбался и все такое. Единственное, что меня мотивирует, то, что у меня есть планы в календаре, что я сегодня встаю, и я понимаю, что так, у меня сегодня такая-то задача, нужно встретиться с этим, потому что если у меня ничего не записано на день, я его проведу никак. То есть я там буду болтаться по дому, да, я буду убираться, да, поиграю с котами, может быть, почитаю, зависну в интернете на 3 часа, может быть, посмотрю какой-то фильм. Но этот день будет, ну, как бы непродуктивный, абсолютно. Но я считаю, что такие дни хотя бы раз в неделю должны быть. Вчера был такой день, я отключила телефон, я просто ничего не делала, я встречалась со своими там родственниками, сестрами. И мы просто вот сидели и болтали все. Вот это все, чем я занималась вчера весь день.
Давай немножко, может быть, вернемся именно к арт-проектам. Я хотела тебя спросить, есть ли у тебя какое-то видение вот своего творческого именно развития там вперед, или ты мыслишь только вот следующим проектом?
Я составила недавно план на 5 лет.
Вообще, мне кажется, что план, вот какое-то общее видение, да, на несколько лет вперед, это очень хорошая идея. Но дальше, конечно, мне кажется, важно себе дать внутреннее такое разрешение, его изменить, если что. Потому что у меня было такое, что мне казалось, что вот я хочу великим фотографом, а я хочу быть и режиссером, и придумывать идеи, как их реализовывать, это уже дальше для меня второй вопрос. Мне пришлось как бы очень сильно этот план изменить. И психологически это было непросто, потому что когда у тебя уже в голове есть четкая картинка, вот, и ты как бы понимаешь, что тебе сейчас надо ее изменить, это может быть непросто психологически. Поэтому я бы всем вот посоветовала дать себе вот внутреннее разрешение менять планы, если вы чувствуете, что вы меняетесь, что ситуация вокруг меняется, или что-то вас новое увлекло, не бояться вот свернуть.
Ну, у меня там не серии план на 5 лет, а серии сегодня сделать одно, завтра другое. Там достаточно шапочно, и это, как ты говоришь, это не значит о том, что я должна вот так и только так. Ни в коем случае. Это достаточно подвижная история, но там, например, написано про то, что там фотограф, с которым мне очень хочется поработать, с которым я мечтаю там, например, поработать, он мне написано, что там через 5 лет я хочу с ним работать. Насколько это реально? Для того, чтобы мне с ним работать, мне нужно выучить язык, да, английский. Мне нужно больше работать за границей. Ну, то есть это какой-то такой маячок, куда мне есть стремиться. Это не значит, что я буду делать только так и никак по-другому, да. Там, на самом деле, план на 5 лет из серии «Как я вижу себя в 2023-м». Там 3 да. пункта. Вот, 3 пункта. Все. Дальше я начала планировать каждый год из 5 этих лет, то, что я бы хотела там, например, в этом году у меня там запланировано то-то, то-то, то-то. Это не значит, что это совпадет, но это хотя бы какая-то намётка, куда мне двигаться, потому что когда ты понимаешь, куда ты идешь, ты уже идешь в этом направлении, потому что когда ты не знаешь, куда ты идешь, ты идешь вообще неизвестно куда, и ты можешь проснуться там в 45 и понять, что ты жизнь вообще прожил, ничего не сделал, ничего не посмотрел, ничего не оставил после себя и так далее. Да? То есть мне было бы очень обидно оказаться вот так вот в 45 лет. Поэтому я стараюсь как-то что-то делать. Безусловно, я там не надрываюсь из серии «Каждый день по 25 съемок, все такое, ла-ла-ла». Нет, я достаточно ленивый человек в этом плане. И, то есть я могу проспать до, там, не знаю, до 2 часов дня. Я абсолютно обычный творческий человек. Нет такого, что там по графику четко там, знаешь, лист, что нужно сделать.
Я на самом деле замечаю, что вот большинство людей, которыми я восхищаюсь, да, и которые мне нравятся, они вот каким-то образом в себе сочетают вот эту невероятную работоспособность, целеустремленность с одной стороны, и возможность вот взять и там уехать на 3 дня и ходить по горам с выключенным телефоном с другой стороны. Как ни странно, мне кажется, эти качества, они вот из одного какого-то мира, да, то есть они не противоречат друг другу, и одно подпитывает как раз другое, потому что если ты не сможешь 3 дня походить по горам, ты потом не сможешь как бы делать то, что ты делаешь.
Вообще 100%. На самом деле, самые вдохновляющие мои моменты в жизни — это в самолете, когда у меня отключен телефон, когда я лечу в Нью-Йорк, в Владивосток, в Европу, и у меня 5 часов без связи. Есть только я, моя ручка и блокнот. Все. Самые гениальные мои идеи приходили мне как раз в эти моменты. Либо когда я за границей, у меня нет Wi-Fi, у меня нет связи, и я сижу в каком-то парке, где нет особо людей. И я вот сижу, смотрю на красивый вид, мне не надо никуда бежать, спешить, и я вот сижу просто и как бы записываю.
Однозначно. Тут нас спрашивают, как поступать, когда теряешь ориентиры, почему так происходит. Слушайте, ну мне кажется, что по самым разным причинам, то есть почему это очень индивидуально, мне кажется, это вот такая индивидуальная история жизни каждого человека, но как поступать, знаешь, мне кажется, что вот что мне помогает немножко снять ответственность, как бы, как ответственность, то есть немножко снять вот это с себя, да, то есть попробовать немножко развернуть. Вот, кстати, мой последний пост про это был, да, попробовать подумать, а что миру от меня нужно. Когда ты находишься в таком состоянии, это очень тяжело.
Ты все время кому-то что-то должен. Почему у меня еще, я говорю, что для меня самые стрессовые дни перед Makeup Days, потому что я себе настрою в своей голове каких-то нереальных планов и идей, и мне очень иногда сложно просто это реализовать в жизнь. И когда я последний год стрессовала, мне мой молодой человек говорил о том, что кроме тебя никто не знает, как должно быть. Даже если ты сделаешь в своем понимании на 10%, для остальных это будет идеально. Никто не знает, как это должно быть на финише. И, возможно, ты где-то недоработаешь для себя, но для остальных это будет вот то, как вот надо. Да, ты можешь перепрыгнуть и так далее, но не насилуй себя. Я понимала, что мне просто хотелось очень сильно мальчиков в модели, чтобы они были лысые. Ну, знаешь, такой суперперфекционизм. И он говорит, какая разница, возьми девочек. Я говорю, нет, мне нужны мальчики. Он говорит, кто-то это поймет вообще? Окей, если ты возьмешь девочек от этого мастер-класса, и мейки станут хуже? Я говорю, нет. Он говорит, так в чем дело? Я говорю, мне нужны мальчики, потому что это будет вау, это будет на грани агрессии. Вот этого всего. Он говорит, окей, но если ты не найдешь, от этого мир не рухнет, нет, не рухнет. Значит, если у тебя не получится найти мальчик, все будет нормально, да, все будет нормально.
Мне кажется, это очень хорошая тоже техника такая, представить, а что самое ужасное может произойти, да? Вот что самое ужасное?
Если ты этого не сделаешь, да, что будет самое плохое?
Да, и дальше, когда ты принимаешь вот это самое плохое, так окей, если я не найду, то я выживу, все мои близкие там останутся там живых, все нормально, да? Когда ты это принял, дальше в тебе уже находится ресурс попытаться, это предотвратить, да, если ты все-таки не хочешь, чтобы это случилось, да? Или попытаться все-таки найти, то есть, но только когда ты успокаиваешься и можешь принять самый плохой исход, как бы.
Абсолютно. Это у меня постоянно, я там опаздываю на самолет, на поезда, и то есть я понимаю, что у меня осталось там, не знаю, 2 минуты или еще что-то такое, то есть я рассчитываю и понимаю, что моя машина, мое такси не доедет, окей, я не поеду на этом самолете, что мы можем сделать дальше? Выбрать новый билет. Вот и все. Или, может быть, вообще не ехать, да, то есть, окей, ладно, я опоздала, что дальше, да, то есть убиваться из-за этого зачем? То же самое можно сказать про мейк в том плане, что я обожаю эту фразу о том, что самые твои лучшие преподаватели — это твои собственные ошибки. Потому что на них ты, соответственно, учишься, ты на них взрослеешь и мотаешь на ус. И когда мы делаем мейки, особенно на каких-то базовых курсах, я всегда говорю, что не бойтесь красить, не бойтесь переборщить, не бойтесь накосячить, потому что вы не Юра Гагарин, который в космосе нечаянно не на ту кнопку нажмет и все, и не вернется никогда на Землю. Самое худшее, что с вами случится, вы просто умоете модель, и сделайте, научитесь на своих ошибках. Запомните навсегда, что эти тени нельзя использовать на этот карандаш, потому что все скатается, все будет плохо. И сделайте заново намного лучше, чем было до. И такую ошибку больше никогда не повторите. Это самое классное, я считаю, в мейке, что ты реально учишься на своих ошибках, и ты второй раз, то есть ты должен быть супер дураком, если ты второй раз на эти грабли наступаешь, если у тебя не получается. И вот тени с карандашом дружить, дай-ка я попробую еще раз.
Мне кажется, в этом плане как раз очень важны творческие проекты, именно в смысле, когда это не коммерция. Потому что все-таки, когда коммерция, то тебе нужно дать результат заказчику. Это будет совсем плохо, если этого не произойдет. Если это все-таки твой проект, понятно, что все равно большая ответственность, все равно ты ответственен перед командой, да, потому что если ты все это организовал, и ты всем сказал, что это, у тебя письмо там от журнала, это пойдет в какой-то журнал, а потом ты сказал, извини, понятно, что это тоже плохо, но все равно там степень вот этой свободы, может быть, даже иногда, кстати, мне вот сейчас этого не хватает, знаешь, такие проекты, когда даже нет никакого журнала, когда вообще ни перед кем нет вот этого груза ответственности. Вот это вообще кайф, потому что там ты уже можешь сделать вообще все, что угодно. Ты можешь вот зайти за эту грань, которую перед нами обычно ставит как раз какая-то внешняя среда или внешний заказчик. Мы можем перешагнуть как бы через это и посмотреть, что там, потому что обычно мы не знаем, что там, да? И вот это классное ощущение, и иногда его не хватает. Поэтому те, кто только начинают делать творческие проекты, радуйтесь, потому что это самое такое свободное, как детство, знаешь, вот. Ну что, отвечаем немножко на вопросы, ребят, давайте вы нам напишите, что вам интересно. Меня тут до этого спрашивали про мои образовательные штуки. Ребят, кто понимает по-английски, у меня есть профиль Радченко, _ Academy, я сейчас напишу в комментариях. Кто не понимает по-английски, то подписывайтесь на мой русский профиль, с которого я сейчас вещаю. И скоро я открываю сайт Радченко Academy, там будет первый курс про работу с журналами. И вот делаю прямые эфиры и полезные посты и все такое. В общем, кому интересно, напишите мне, частные консультации тоже делаю. Вот, на неудачном опыте лучше запоминается и откладывается в мозгу ситуация. Ну, да. В принципе, да. Я знаю, что, знаешь, есть такой-то стартап, где ребята сделали такой браслет, который тебя бьет током, если ты там делаешь что-то не так, как ты запрограммировал там в этой программе. Но, по-моему, это уже немножко слишком.
Мне кажется, это перебор. Вот на самом деле я тут сейчас посмотрела о том, что Лена писала про то, что выкинуть мне блокнот, потому что он очень сильно отягощает и так далее. Я думаю, что это отягощает, когда ты реально ставишь какие-то нереальные цели и грызешь себя потом о том, что вот, я планировал через 5 лет, что у меня будет там. Я вообще, мне через полгода будет 30, я планирую, что в 30 лет я буду жить в загородном доме, у меня будет муж, собака, коты и 2 мальчика. Притом они типа не младенцы, а типа уже типа скоро в школу, на секундочку. Чего, нормально живется с 3 котами и сестрой? Да, то есть нет такого, что там какие-то планы глобальные и прочее. Но с другой стороны, для меня это некая фиксация ощущений того, что я хочу, потому что я очень быстро забываю какие-то такие моменты. У меня очень быстро вылетает из головы проекты, желания, цели, очень быстро переключаясь с одного на другого, мне легко отвлечь. И для меня это такое некая фиксация моих желаний. Что бы я хотела? Может быть, это произойдет, а может быть, не произойдет. Но тем не менее, когда ты мыслишь глобально, что-то тебе перепадает, и когда это большое и глобальное, тебе перепадает такой хороший кусок, даже если он маленький по факту, да. А если ты так чуть-чуть мыслишь, совсем немножко, то как бы тебе ничего не достается по факту.
Да, кстати. Так. Как научиться мыслить креативно?
Тренироваться, я бы сказала. Выводить себя из зоны комфорта. Фантазировать. Совмещать несовместимое, мне кажется. Это самый идеальный рецепт. Совмещать несовместимое. Вот Аня, мне кажется, сейчас со мной согласна абсолютно, потому что я обожаю разные свои темы именно контрастом. Тем, то, что я беру, там, не знаю, племена какие-нибудь африканские и миксую с будущим, там, со сталью, с пластиком и с альбиносами. И вот что же получится, если я смешаю эти две темы и сделаю людей мутантов? Это все фэшн-сон.
Да.
И мне кажется, это самое крутое, самый классный вот рецепт того, как можно сделать крутую идею, концепцию и так далее, замешать несовместимое. Аня, кстати, об этом очень много говорит, и мне очень нравится, особенно тот пример, когда ты в своей лекции на Амлабме в стриме рассказывал о том, что типа макияж замиксовать с вышивкой. Mm-hmm. То есть когда фотографию с мейком на ней вышивают или, может быть, где-то заранее вышили, приклеили, это очень круто. И,
да.
Ну, это может быть везде, то есть можно макияж миксовать с чем угодно. И, ну, вообще все что угодно, миксовать с чем угодно и брать именно абсолютно диаметральные истории и пытаться их склеить, это круто.
Да. Ну, мне кажется, что однозначно, да, то есть тренироваться, это 100%, то есть это как мы ходим в спортзал, чтобы качать физические мышцы, да, то также мы можем накачать креатив на самом деле. Но, знаешь, мне кажется, что если вот человека прям совсем не идет, мне кажется, самое сложное — это когда ты себе говоришь, я могу придумать все, что угодно. Это сложно. Иногда полезно себя поставить в какие-то рамки, да? Если вы сами не можете придумать, попросите знакомого. Просто задайте себе первоначальную тему, любую для начала, да? Возьмите белый, я не знаю, вот это ваша тема, белый там, или еще что-то, котики, я не знаю. Вот придумайте, что сделать такого с котиками, чего раньше никогда не было. Но хотя бы это вас ставит в какие-то рамки, и в этих рамках уже намного проще вот расшевелить мысли, собственно.
Да, рамка — это очень крутая история. Вроде бы, ну, нет ничего более не вдохновляющего в жизни творческого человека, как отсутствие рамок. Когда тебе говорят, делай что угодно, невозможно. Поэтому я прошу всегда на съемку какие-то мудборды, какие-то референсы, а что будет по одежда, а кто будет модель. То есть очень много-много всяких историй, за которые я могу хотя бы как-то зацепиться. Потому что все равно надо задавать какое-то направление. И ты правильно говоришь о том, что креативность — это мышца, которую нужно качать как в спортзале. И начинать нужно с маленькой, потом добавлять.
Да, да, вот я просто сижу на Пинтересте постоянно. То есть если я не знаю, что мне конкретно сделать, то у меня просто есть набор каких-то ключевых слов, которые я люблю. То есть я знаю, что я их люблю. Например, там мрачное, странное, сюрреализм, ну, например, да? То есть я могу начать просто их вбивать, там сюрреалистические иллюстрации, допустим. А если вы любите что-то другое, вбиваете что-то другое, современный танец, не знаю. И потихонечку одно за одно цепляется, вы начинаете просматривать что-то на эту тему, и тоже мозг начинает шевелиться, когда вы видите, а что уже там сделано, да? И дальше, если вы увидите, что уже сделано, дальше вы можете подумать, окей, а что я могу изменить в этом уже сделанном? Может, вы поменяете какой-то элемент, и у вас уже что-то новое появится. Вот ты же любишь тоже эту книжку «Кради как художник»?
Обожаю. С тобой согласна. И я еще думаю, что на креативность очень влияет, ну и на вкус, вообще на смотренность. То есть это то, как раз о чем ты говоришь. Фильтрация. Фильтрация того, что вы смотрите. Я сейчас в Инстаграме отписалась, ну я еще в процессе, но я отписываюсь там от друзей, от сестер, тех, кто выкладывает там своих детей. Да. Еще у меня очень много художников, фотографов, скульпторов, танцоров, каких-то арт-площадок, где очень много разных и интересных концептуальных историй. Да? То есть я открываю свою ленту, и это каждый день, каждый час обновляющаяся история на тему творчества, на тему арта. И Аня абсолютно верно говорит. Я, кстати, никогда об этом не задумывалась, что можно вводить какие-то слова на Pinterest. Ну, то есть, что это тоже некая лента. Я просто Pinterest'ом пользуюсь только когда я ищу какие-то референсы или мудборды, потому что я знаю, что это отличная библиотека с классными картинками, где я могу найти что-то, где у меня откликается, да, и визуализировать команде из серии, как это должно быть. И это действительно очень здорово, очень классно. И я стараюсь убирать все, что как-то может испортить мой вкус вообще из своего поля зрения, да. Чтобы... Потому что креативность и вкус, она наращивается от насмотренности. Чем больше вы смотрите какашек, тем больше для вас какашки нормально. Чем больше вы смотрите вкусное, интеллектуальное, там, модное, современное, тем больше вы воспитываете в себе этот вкус, эту насмотренность и сами начинаете делать вкусно. Поэтому у меня нету в Инстаграме всяких бьюти-блогеров, которые красят на себе вот эти, типа, прикольные, но в то же время скучные, однообразные мейки, да. То есть я поняла, что вот эти девочки, которые красят на себе макияж ради макияжа, мне они не нужны, потому что они меня не вдохновляют ни разу. Да, у них там миллионы подписчиков, ну что, да, то есть это не показатель того, что она может быть не полезная. Она может быть полезна новичку, визажисту, которому интересно вообще понять, а какая косметика есть в мире, что как наносить, да. Но по факту информации именно для развития.
Мне кажется, слушай, это настолько важно, то, что ты сказала про если ты смотришь на какашки, то это будет нормально. Мне кажется, эта тема про уровень нормы, она настолько важная. То есть то же самое
это она похоже. Я привожу пример. Вот сейчас же очень модно сандали с носками. Носки и сандали. Я говорю о том, что 10 лет назад, когда так ходили мужчины, это считалось супер гопота.
Сейчас гопота — это самое модное.
Да, и то есть 5 лет назад вышли на показы, значит, так, модели в аккуратненьких беленьких носочках, в этих сланцах, и все такие сначала, ну, что-то как-то не очень. Потом они еще раз появлялись в журналах, все такие, ну, что-то в этом есть. Потом через некоторое время ты опять смотришь, думаешь, ну, вообще-то прикольно, давайте попробуем использовать съемку. И вот через полгода ты сам ходишь в носках, на сланцах или в туфлях, там, я не знаю, и для тебя это супер круто, это к тому, что для тебя нормально, да, и это всегда, то есть, если человек живет, там, я не знаю, у меня даже не с чем сравнить, то есть, если человек ест, ну, конечно, жесткий пример, но если он там ложкой ест и макароны, и спагетти, и суп, и плов, и все он ест ложкой, он приходит в ресторан, ему подают приборы, для него это шок, потому что как так? А для остальных это всех нормально, что вилкой ты ешь макароны, а ложкой ты ешь суп. Для него это уже ненормально, да, ты всегда привыкаешь ко всему. Да. И вот это очень важно держать уровень везде, да, абсолютно. То есть и в жизни, и там в путешествиях, и в том, что тебя окружает, и в съемках, и в работе, везде держать уровень, не опускаться ниже, потому что если, ну, это везде абсолютно.
Да, это то очень есть, важно. Это, кстати, ребята, уровень нормы. Кому интересно, загуглите, как стать гением за 10 лет или как-то так. Это вот то, что Даша рассказывала про сланцы и носки, то же самое. Типа сначала вы что-то делаете странное, все такие, что за фигня? Короче, смысл в том, что уже продолжать, и через 10 лет все скажут, да. о боже, ты гений. Если готовы потратить 10 лет, то вперед. Расскажите о своем опыте онлайн-курсов.
Что у меня, что у Ани, есть онлайн-курсы на Амлабе. У тебя же тоже только на Амлабе, да? Да?
Вот, у нас сейчас есть... у меня будет еще на моей платформе, но это будет в конце месяца.
И это очень полезно и очень круто. Я считаю, что сейчас эра интернета, и ты можешь учиться, даже если ты сидишь в маленькой деревне, там, не знаю, учиться у самого топа визажиста, фотографа, стилиста за очень доступные деньги, и тебе не надо тратить миллионы для того, чтобы приехать к нему, снять квартиру, заплатить за курс, за билеты. То есть все стало намного доступнее, все зависит просто от человеческого желания и того, как он идет к цели.
Однозначно. Я еще хочу здесь добавить, что, ребята, вы не представляете, что с вами случится. Ты сказала про английский. Я всем просто говорю, ребята, нужно знать английский, потому что из бесплатных подкастов, но просто так сложилось, что в большинстве случаев на английском языке вы можете узнать столько всего, что, кстати, некоторые русскоязычные спикеры, я не буду, да, показывать пальцем, они просто переводят, условно говоря, там, бесплатную информацию, которая есть на английском, и продают это как курс на русском, просто потому что они знают, что на русском языке такой информации нет в открытом доступе, например, да? Это я к тому, что сколько вы сможете получить, если сможете на английском слушать подкасты. А в пятницу назначен арт-проект творческий на площадке «Два визажиста». Это к тебе совершенно точно. С абсолютно разными техниками и вкусами. Как сработаться?
А что, в чем проблема? Вам нужно сработаться, тебе нужно за ним что-то делать, за этим визажистом или что, или как, да? То есть так, фраза вырвана из контекста, да? То есть я даже не понимаю, в чем проблема-то? Я
не вижу. Непонятно, что вам надо вместе сделать, если ты напишешь, может быть, Наташа, да. Как сделать немасштабный творческий проект, если ты не можешь остановить воображение и застреваешь на этом этапе?
Хочется масштабно, а сделать масштабный нельзя, наверное, вот так вот.
Да, мысли глобально. Но слушайте, знаете, мне кажется, что тут важно, если вы находитесь на каком-то уровне, да, а хотите снимать, как Тим Уокер вышеупомянутый, да, например, но у вас нету ни журнала Vogue, который вас поддерживает, ни бюджетов, ни моделей, да. Ничего. То не надо пытаться быть как Тим Уокер. Ну, это будет дешево, тупо и очень странно, да? То есть, на мой взгляд, нужно пытаться, да, как-то объективно соразмерять себя со своей средой, в которой ты сейчас находишься, делать максимум из того, что ты можешь. Это не значит, что не надо пытаться там выпрыгнуть из штанов, я все время выпрыгиваю. Но, тем не менее, то есть я не устаю приводить пример мою подругу Катю Туркину, которая просто стилизовала сама, там она в Ессентуках сделала проект со своей сестрой, со шмотками секонд-хенда, который публикуется по всему миру, и, в общем, и все нормально, да, но она не замахивалась на то, чтобы строить какие-то нереальные декорации, она играла на том, что, как бы, она уловила тренд вот этот, да, современный, ну, у нее и самой стиль такой, и сделала то, что могла, поэтому, мне кажется, если а хотите сделать творческий проект, подумайте, как вы можете его сделать, для чего у вас есть ресурсы, грубо говоря. Либо познакомьтесь с людьми, которые могут вам дать эти ресурсы бесплатно, да? Да. Если дело в деньгах, допустим. То есть смотрите, да, всегда можно разными путями достичь цели, да? Я скажу так, что если у вас есть деньги, то потратьте деньги, но если вы готовы, они у вас свободные, да? Потратьте, это классное вложение. Но если вы не можете потратить, то найдите другой вариант, да? У меня в английском есть выражение beg, borrow and steal, которое мне очень нравится, которое переводится как там умоляй, кради, и как бы, то есть делай, стой на коленях, да, делай все, что нужно для того, чтобы достичь цели. Либо если это недостаточно важная цель, то значит нет. Какие варианты?
У меня тоже есть такой пример. Это как раз тот же самый пример, когда она берет просто специфичных моделей, она сама делает все дизайн, она сама шьет им все костюмы, она очень часто сама является моделью своих же снимков, она не ретуширует фотографии в фотошопе, она снимает сейчас фэшн-фильмы, и это все очень сильно завязано на России. То есть у нее там не глобальные какие-то сет-дизайны в декорациях, да? Это все очень просто. Девушка в красном на коне в поле. Все. Но это все с мыслью, с концепцией, с толком. Она дважды выступала на TED и рассказывала про то, как классно все эти сюрные истории, сказки интерпретировать. Ты можешь определить для себя цель, что ты хочешь сделать. Да, не обязательно это делать дорого и выпрыгивать реальный штанишек. Ты можешь делать это в своих возможностях, в своей коробочке, но так, чтобы это было тоже вау, потому что тут же самая главная идея и концепт в Шанели она или не в Шанели. Не так важно абсолютно, да.
Это однозначно, да. И Улдус вообще очень классный. Кстати, там попросили порекомендовать профили. Вот Улдус, сейчас я напишу. Я не помню фамилию, но, по-моему, вот просто Улдус.
Бахтиозина. Да, Юлдус она. Бахтиозина, если я не ошибаюсь.
Ну вот как-то так, да. Вы загуглите, обязательно посмотрите. Тут есть вопрос, как выделить время на творчество, если материально зависишь от коммерции. Ну, мне кажется, что... Если у вас коммерция занимает все время, то какие варианты? Либо меньше спать, то есть нужно думать, как, что важно, да? Если это важно, то можно по ночам, да, снимать. Понятно, что долго вы так не протянете, я не про то, что нужно себя там как-то насиловать, но если это важно, иногда так, да? Как выделить время? Но это вопрос приоритетов, да, то, что мы раньше обсуждали. Вы либо хотите это сделать, либо нет. Тут третьего не дано.
Я, ты знаешь, как думаю, я считаю, что у меня тоже определенный этап в жизни был, я помню, как я много работала просто для того, чтобы содержать себя, но тем не менее я реально меньше спала, я прям помню эти определенные там первые 5 лет в Москве, например, да, я сейчас 9 лет живу в Москве, первые 5 лет в Москве я вообще, мне кажется, не спала, потому что у меня был график 2 через 2 в МАКе, 2 дня я работала там, зарабатывала деньги, а 2 выходных я тратила на творчество, то есть на фриланс и так далее. И вот сейчас то, что у меня есть, это не потому, что там мне где-то повезло, это итог большой работы. И тем не менее, я хочу сказать, что творчество, оно необходимо. Я считаю, что в жизни любого творческого человека должно быть 50% творчества, 50% коммерции. Наверное, есть смысл ставить цены на коммерцию так, чтобы вы работали как можно меньше, но при этом нормально зарабатывали на жизнь и так далее. Да? То есть я не скажу, что у меня там я работаю каждый день за деньги и так далее, но мне хватает вот этих вот каких-то мастер-классов, каких-то проектов со всякими там артистами и прочее для того, чтобы полностью себя обеспечить и так далее и тому подобное. Но больше 50% времени я трачу на творчество. На разработку идеи, на съемки, на тест новой косметики, на общение, на книги и так далее. Да? То есть это же творчество, это не только то, что вы там красите или снимаете, или делаете, или шьете. Это все, что вы делаете для того, чтобы у вас внутри стало больше, полнее, сильнее, лучше. Это тоже воспитание вкуса. Поход в музей — это тоже время, которое вы тратите на работу. Вы сделали пост в Инстаграм — это тоже работа. Поехали в отпуск, отдохнули. С одной стороны, это отдых, но это для того, чтобы набраться энергии, для того, чтобы дальше приехать и сделать круто то, что вы запланировали. Но я считаю, что если вы уйдете абсолютно в коммерцию, у меня был такой период жизни, станет очень скучно, и вы просто рискуете потерять вот это творчество, потерять свою уникальность, потерять свой стиль и просто стать одной там из тысячи таких же, которые делают одинаковые мейки за деньги.
Да, знаешь, я еще думаю, что многие не могут нащупать и вот осознать связь между более крутым творчеством и другого уровня коммерции, который их ждет, если они смогут вот этот совершить скачок и начать делать больше творчества и больше крутого творчества. Им кажется, что как же я сейчас отпущу вот этих клиентов, которые сейчас есть, я потом никогда их там не верну или снова не наберу такое количество заказов. Но вам нужно понимать, в каком смысле это рискнуть, да? Вам нужно проверить. Может быть, если вы сделаете крутой творческий проект, у вас будет совершенно нового уровня просто эта коммерция, и вообще что-то совершенно новое случится в вашей жизни. Как правило, ребят, так и происходит. То есть я не знаю ни одного случая именно в плане творческих, да, специалистов, которые бы не делали прорывные творческие проекты. Именно такие проекты выводят людей, да, в стратосферу и совершенно на другой уровень, а не коммерция. Вам знаете, что еще мне нравится идея такая, что уровень коммерческих заказов, который у вас есть, он всегда будет чуть-чуть меньше вашего самого сильного творческого проекта. Никогда не будет наоборот, что коммерция выше уровнем, чем творчество. Поэтому вам нужно творческими проектами задать эту планку как можно выше, чтобы коммерция дальше подтянулась.
Абсолютно, я с тобой согласна, потому что мне очень часто приходят визажисты и жалуются на то, что у меня мало творческих проектов, ко мне не приходят невесты, и я не могу им накрасить, там, например, темные губы или красные губы, или, ну, знаешь, или там ко мне не приходят за креативом или за фэшн-съемками. Я говорю, хорошо, покажи мне свой профиль, покажи мне свой сайт, покажи мне свое портфолио. Они показывают, а у них одни нюды. Я говорю, откуда у тебя появятся клиенты, которые придут к тебе за креативом, если ты делаешь нюд? Ты должен им это показать, да? Покажи, что, на что ты способен, что ты можешь сделать круто, что ты можешь сделать классно, задай им планку. И тогда они придут к тебе за тем творчеством, что тебе нравится делать, и скажут, возьми, пожалуйста, мои деньги и сделай для меня вот так же, пожалуйста. Чтобы они так сделали, им нужно показать это. И все гении, Тим Уолкер, фотографы, визажисты и так далее и тому подобное, все эти люди, на которых мы равняемся и говорим, что мы хотим быть такими же творцами, как они, и точно так же хорошо там, например, зарабатывать, по факту они тоже в какой-то момент рискнули и начали делать творчество, начали выделяться из массы. Их увидели, заметили, сказали, вау, ты такой классный, давай-ка ты с нами будешь работать, там, с Vogue, там, с крупными глобальными косметическими марками и так далее. Делай все то же самое, что ты и делаешь, только мы будем тебе платить зарплату вот такую, для того, чтобы ты для нас разрабатывал, там, например, косметику. Если бы та же Пэт Маграт делала, например, салонный мейк всю свою жизнь, разве бы она сделала бы эти нереальные мейки, которые она делала вот во времена с Гальяна? Никогда. Никогда бы она этого не делала. И не было бы сейчас ни продуктов ее, ни такого статуса самого влиятельного визажиста мира. Ничего бы этого не было. Просто потому что в какой-то момент ей было бы страшно отвлечься от коммерции и, в общем, выйти из зоны комфорта.
Я хочу еще поделиться, что когда я ездила на портфолио-ревью в итальянский Vogue, как раз меня поразило, что ты садишься на ревью к фоторедактору Vogue, и она говорит, так, что это эдиториал? Нет, мне это не интересно, показывает свои творческие проекты, твои персональные проекты. И у некоторых это вызывало прям такой, типа... Мне показалось, что это настолько мудрый подход, и она потом говорит, ну вы понимаете, что мне нужно посмотреть, про что этот человек, про что этот фотограф, или также можно переложить там, про что этот визажист, что для него то, что он делает. Мне не интересно там всех этих одинаковых коммерческих там мейков или там фотографов и так далее, но их тысячи, миллионы. Важно понимать, что это неплохо, да, быть хорошим, крепким, не знаю, там, специалистом, это классно. Но если вы хотите чего-то большего, то вы должны это взять и сделать сами для начала, потому что кроме вас никому это не надо, и никто кроме вас не сделает, и никто не постучится в вашу дверь. Кстати, вот там кто спрашивал про качество онлайн-обучения, ребят, вот amlab.me, кто не знает, сейчас тоже напишу. Вот у них качество онлайн-обучения замечательное. И мне кажется, что это качество по сравнению с живыми курсами как раз и, то есть, кроется, да, секрет в том, что если это хороший онлайн-курс, где все доступно, где все, во-первых, очень доступно, качественно просто, да, изложено, нормально записано, что тебе не надо там вслушиваться, я не знаю, в какую-то некачественную запись. Но у Amlab это вообще очень крутой уровень продакшена, там тебе показывают и крупный план, там в плане визажа, да, там и глаз, вот вплоть до каких-то супер волосинок, ты там все видишь, то есть очень, мне кажется, даже более наглядно, чем стоять там за пару метров и смотреть, допустим, что ты видишь как бы макросъемку просто. Тяжело свой стиль найти, нравится все по чуть-чуть. Как уйти в свой стиль и найти его?
Если это промыть, мне кажется, это вообще, в принципе, везде работает. Невозможно просто взять и найти. Или уйти в свой стиль. Это навык, который вырабатывается с большим количеством времени. И вот как раз из количества в качество это как раз вот про это. Да? То есть вам нужно накрасить, не знаю, 1000 лиц. 1000 лиц накрасите, на 1001 вы поймете, что вам нравится, что является вашим, и вы найдете, да, вот так вот, этот свой стиль. Это все только через практику. Невозможно сидеть там на диванчике, плевать в потолок и думать, какой же у меня стиль, наверное, этот или этот. Мне нравится вот этот, пусть будет это мой стиль. Такого не бывает. Это все через практику. Вы можете пытаться копировать кого-то, вы можете кому-то подражать, вы можете миксовать разные приемы и, ну, как-то чувствовать из серии. Так, это мне нравится, это не очень, это здорово, это не сегодня, дай-ка попробую. Ну, то есть это на, в процессе экспериментов, в процессе проб, в процессе практики потихоньку, помаленьку это находится.
Ну, я еще, знаете, вот пришла к тому, что если это уместное слово, да, то такой истинный вот твой стиль, он все-таки для меня должен базироваться на чем-то личном, на том, что вы из себя представляете как человека, что для вас важно, на каких-то ваших установках, что для вас такое искусство, что для вас прекрасно, да? Что вы хотите сказать вообще этому миру, да? Да? Что, в чем ваш месседж, да? Потому что если, ну, у меня, я просто прошла через какие-то такие вещи, когда ты пытаешься что-то из себя сделать, там, насмотрелся на тренды, например, да, и вот сейчас модно вот такой гопнический стиль, да, ну, например, а я вообще про другое, например, да. И вот пытаешься из себя слепить что-то, вроде бы твое, потому что вроде тоже это тоже получается, но тут важно, мне кажется, вот очень какая-то чуткая настройка на себя и стараться именно опираться на то, что для вас реально важно, потому что иначе вы долго не протянетесь.
Полностью согласна, абсолютно, потому что, ну, есть, да, история про моду, есть история про тренды и то, что запрашивается клиентами. Но опять же, одно дело, когда ты будешь работать, там, не знаю, в салоне, либо там снимать на потоке свадьбы, это одно. А когда ты хочешь делать что-то для души, это другое. И как бы да, ты можешь выйти на коммерческую съемку, закрыть рот и накрасить так, как ты не любишь красить, просто потому что тебе в данном случае платят деньги, а тебе нужно там платить за квартиру. Там один раз в месяц, там, не знаю, один раз в неделю ты можешь так сделать, потому что ты понимаешь, зачем ты это делаешь, да, у тебя есть там цель. Ты хочешь стать, я не знаю, там, очень классным визажистом, но тебе надо на обучение, там, не знаю, 100 тысяч рублей. Чтобы заработать 100 тысяч рублей, надо поработать. И ты делаешь там то, что тебе не совсем нравится, но ты понимаешь, какая у тебя цель в итоге, и как бы ты можешь сейчас пожертвовать вот своими принципами для того, чтобы там в дальнейшем вот так вот. Да, у меня такое было, да, то есть я тоже работала не там, где мне комфортно было, не там, где мне хотелось бы, просто потому что я знала, куда я иду в итоге, да, за что я хочу. Другое дело, когда вся эта коммерция, которая тебе, ну, как-то так, ты ее делаешь просто по наитию, просто потому что надо что-то делать, ну, а зачем тогда? Мне кажется, что даже если ты дворник, и ты делаешь это с большой любовью, с большой душой, это круто. И вообще неважно, чем ты занимаешься, визажист ты, дворник, не знаю, программист, книги печатаешь, типографии, вообще все равно, чем ты занимаешься. Мне кажется, в любой твоей профессии есть творческий подход, и даже самое скучное, там, не знаю, бухгалтерия тоже может быть творческая. И это очень важно, чтобы человек вот именно, ну, понимал и осознавал и получал удовольствие от своей работы. Потому что скажи, кто тебя окружает, скажи, чем ты занимаешься, и я скажу, кто ты, да. Потому что если тебя не прет, то зачем вообще такая работа нужна?
Ну, творческая бухгалтерия, к сожалению, уголовно наказуема, но в остальном... Но в остальном однозначно. Там был вопрос, будет ли эфир с Катей Туркиной. Ребят, он был на английском. Кто хочет посмотреть, перейдите в мой аккаунт Радченко Academy и нажмите на ссылку в профиле и послушайте. Но я думаю, что на русском тоже, может быть, сделаю. Что делать с любовью к импровизации в макияже и фотографии? Прорисовать образ на бумаге до деталей не получается. Мудборды — только настроение. Как себя организовать?
Ой, вы знаете, это, наверное, вам нужно было бы посмотреть предыдущий эфир, где я рассказывала про мою любовь к импровизации и к 100 креативным мейкам. Вот. Mm-hmm. Мне кажется, это вот прям полностью ответит на этот вопрос, потому что это как раз про это.
А он сейчас у тебя висит, да, этот эфир?
Да, я его оставила сохраненным.
Классно, да. Я тоже посмотрю. Я вообще все время смотрю твои эфиры, я в курсе событий.
В общем, да, если говорить шапочно и быстро, то импровизация — это безумно круто, это очень здорово. Но как только вы выходите на уровень, когда у вас глобальный проект, когда у вас подвязана команда там из 10, из 20 человек, и вам нужно сделать результат, то тут уже не место для импровизации.
Мне, знаешь, что кажется, тут более конкретный вопрос, что мудборды, как бы, это такое очень размытое представление, а на бумаге не получается прорисовать. Вот, мне кажется, про это больше.
Как бы у меня тоже не получается прорисовать на бумаге, если честно, я очень... Вот был бы у меня блокнот, я бы вам показала.
Мы видели, да?
Это очень шапочно, но, тем не менее, я подписываю, что какие-то цветовые пятна и так далее. То есть очень криво, косо, но мне понятно, что я хочу. Для меня не важно рисовать какие-то детали, главное просто какое-то направление, потому что очень часто я слышу и в съемках, и в мейках, когда визажист придумал, научился. Вот у меня, кстати, про интенсив курс про это. Вот ты придумал образ, придумал концепт. Там, например, она у тебя там нежная девочка, феечка, там в глиттерах такая вся, и с нее все светится, знаешь, как это, эльф из «Властелина колец». Там какая-то королева очень нежная или принцесса и бла-бла-бла. И, в общем, вроде бы все нежное, все такое хорошее. Я подхожу в какой-то момент, у нее появляются темные губы. Я говорю, что я тут делаю темные губы? Она говорит, ну, мне захотелось. Мне показалось, что это прикольно. Это прикольно, но у тебя, блин, концепт. У тебя концепт о том, что она нежная. Какие темные губы, которые делают ее строгой, стервозной, да, какая-то она такая женщина с яйцами сразу становится. Ну, то есть не про это. И когда есть какие-то базовые, даже пускай это будут не мудборды, пускай это будут не фейс-чарты, и, ну, хотя бы я прилагательные люблю записывать, да, то есть у меня есть описание образа там прилагательными, что она там веселая, классная, под, ну, не она под кислотой, а как будто бы это все под кислотой, такое, знаешь, эпилепсическое, яркость цветов и прочее, прочее. То есть я прям иногда прилагательные выставляю, что как иногда подковываю это картинками, чтобы человеку, который будет работать со мной в команде, неважно в каком ключе, ему было понятно, что я от него жду. Да? То есть у меня сейчас, мы делали съемку, у меня была девочка, которая делала маникюр, у меня была девочка-стилист, у меня была модель, фотограф, видеограф, чувак, который делал фон, свет и бла-бла-бла. И еще сет-дизайнер. Да? То есть всем этим людям я описала концепции, и всем все стало ясно.
Я хочу показать свою тему с раскадровкой. Вот эта финальная картинка, которая у меня была. И что я сделала? Я просто нахожу силуэт, который подходит. И я в фотошопе просто его обвожу. То есть я создаю просто слой сверху и прозрачность уменьшаю, чтобы видеть сквозь него нижний слой. И просто обвожу сверху и делаю дальше коллажик. Ну, мне это, кстати, важно, знаешь почему? Потому что я не люблю иногда, чтобы моя команда видела прям точно референс, чтобы не повторяться, грубо говоря. Ну, иногда у меня есть какой-то такой загон, чтобы не повторить. И поэтому, может быть, иногда вот такая тема тоже.
Я делаю референс даже по там, как должна выглядеть модель. Кстати, тут следующий вопрос про то, что арт-образ рождается для конкретной модели или все-таки модель подбирается после создания образа. По-разному бывает. Если это какой-то очень важный проект, то под образ подбирается модель. Да, то есть у меня бывает такое, что я хочу мулатку, или я хочу азиатку, или я хочу блондинку или рыжую. Ну, естественно, тогда конкретная модель подбирается под мою концепцию. А бывает такое, что приходит девочка, у меня есть время, у меня есть фотограф, и она мне настолько вштыривает, что я там ее крашу, и вот оно как-то все складывается вместе по-разному.
Ну, у меня то же самое. То есть, когда это именно мой проект, когда я изначально придумала идею, то понятно, что под нее, да, модель. А иногда видишь какое-нибудь классное лицо и уже, да, его обыгрываешь. Самостоятельно мы ли ведем соцсети? Был ли опыт с помощниками? Слушайте, я на самом деле вот довольно сильно заморочилась недавно со всеми там соцсетями и про онлайн-курсы, просто слушала много онлайн-курсов на эту тему. И я просто поняла, что кроме меня, вот с моими подписчиками, никто не может говорить вот на моем языке и вообще в чем смысл этого, да, то есть что важнее, да, мне важна именно интеракция, мне важно взаимодействие, вот то, что мы сейчас делаем, для меня это очень ценно, на самом деле, именно возможность вот такого непосредственного контакта с людьми. Но мне кажется, что помощники могут помогать с какими-то аспектами, да, ведения соцсетей. То есть у меня ассистентка, например, договаривается о проведении интервью. То есть понятно, что когда это мои знакомые, там, друзья, вот как сейчас с тобой, то мне проще тебе написать. А незнакомым людям просто она отправляет имейлы, и мы с ними договариваемся от моего имени. Да? То есть вот какие-то элементы вашей деятельности в соцсетях, мне кажется, точно можно на аутсорс, но именно вот ваши посты, ваши прямые эфиры, да, это ваш голос, да, который, к сожалению, как бы вам ни казалось, что там стиль совпадает, письма или что-то такое.
Возможно, да. У меня то же самое. У меня рабочий есть аккаунт, и я пыталась рабочий аккаунт пристроить и найти человека, который бы мне его вел. И это закончилось крахом просто, потому что, ну, вообще по-другому. То есть мой личный вообще даже не обсуждается, что мой личный кто-то будет вести. Нет, нет, никогда. Это только я, и по-другому никак не может быть. А вот рабочий пыталась вести девочку, ничем это хорошим не закончилось, потому что слог другой, тексты не те. И я сколько сидела, думала, я поняла, что нет, то же самое, рабочий тоже только я, но... Проблема заключается в том, что из-за того, что я достаточно импульсивный человек, и у меня сегодня верх волны, хорошее настроение, завтра плохое настроение, я могу писать, я могу не писать. То есть если раньше я как-то вела регулярно даже свой Инстаграм, то сейчас я могу выкладывать пост раз-два раза в неделю. Ну, то есть я поняла, что сейчас такая концепция Инстаграма, что не обязательно выкладывать часто для того, чтобы быть молодцом. Да, то есть ты можешь выкладывать редко, но метко. И я подумала о том, что хай, класс, то есть я могу не париться вообще, и серию, мне надо сегодня что-то выложить. Поэтому я, когда понимаю, что да, мне это сложно, я понимаю в голове, что было бы круто, если бы я составила график постов. Мне очень сложно вообще с графиками, со списками, вообще очень сложно со всем этим как-то ужиться. Но, тем не менее, пересилить себя, написать все эти тексты и завести человека, который будет просто публиковать уже подобранные фотографии, подобранные тексты и выкладывать их, и, например, отвечать. Но это пока в моей голове вот такая вот идея, но, опять же, это не говорит о том, что мне там, я меньше буду работать. Да? То есть чуть-чуть меньше, но не так, чтобы... Да.
Ну что, ребят, спасибо всем огромное. Даш, спасибо. Мне кажется, было очень классно. Мне очень понравилось. Надеюсь, что вам тоже было всем полезно, ребят.
Друзья, спасибо, что были с нами до конца. И у меня к вам большая просьба. Если вам понравилось, если вам было полезно, интересно, переходите в iTunes, ставьте ваши оценки, пишите отзывы. Это очень поможет сделать так, чтобы о нашем подкасте узнало еще больше классных, амбициозных, творческих людей. Подписывайтесь на мой блог в Instagram, @Радченко. Делитесь этим подкастом у себя в сторис. Я уверена, что вашим подписчикам и друзьям тоже будет интересно. Спасибо и до встречи в новых выпусках!